Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
17 часов и 8 минут в Москве. Добрый вечер. У микрофона Алексей Воробьев. Сигнал из 14-й студии на радиостанции «Эхо Москвы». Это одновременно прямой эфир на радиостанции и телекомпании RTVI. Николай Сванидзе сегодня отвечает на ваши вопросы. Здравствуйте, Николай Карлович.
Здравствуйте.
Увы, напряженный сегодня выдался день. Массированные боевые действия сегодня разворачиваются в течение, со вчерашнего вечера в Южной Осетии. Новости приходят едва ли не каждую минуту. Мы намерены следить по-прежнему в режиме онлайн за этими сообщениями и будем, наверное, прерывать плавный ход этой беседы экстренными сообщениями, поступающими с места событий. Первое, что я хотел бы спросить, как вы оцениваете все происходящее в Южной Осетии сегодня?
Вряд ли это можно оценивать иначе, кроме как трагедию, потому что на территории непризнанной республики Южная Осетия, по соседству с Россией, бывшая территория Советского Союза, идут реально военные действия, и гибнут люди, в том числе мирные граждане. То есть произошло то, чего старались всеми силами избежать все разумные люди, представители всех заинтересованных сторон. Потому что
давайте сразу их обозначим. Заинтересованные стороны,
стороны —
это кто?
Это, конечно, осетины, жители Южной Осетии. Это, конечно, Грузия. Это, разумеется, Россия. Вот это три основные заинтересованные страны. США тоже. США тоже, но, конечно, в меньшей степени просто по причинам чисто географического порядка. США далеко. А мы близко, это совершенно родственная нам территория, родственные люди, все родственное. Это все вообще то, что там происходит, когда стреляют там, это братоубийственная стрельба и братоубийственный конфликт вообще. Поэтому, американцы далеко. А мы близко.
Что делаем сейчас мы? Вы видели эти кадры, показанные в эфире сначала Первого канала, если я не ошибаюсь, а затем эти кадры вместе с логотипом Первого канала ретранслирует телекомпания CNN. Это зациклено. Российская бронетехника, входящая или идущая на марш в Цхинвале. Мы говорим о том, что мы делаем это в рамках помощи нашим миротворцам для того, чтобы развести конфликтующие стороны по разным позициям. Как вы это оцениваете?
Ситуация очень тяжелая. Однозначной оценки, конечно же, не поддается, потому что она может рассматриваться с разных сторон. Одна из сторон состоит в том, что, строго говоря, это территория Грузии. Да? Это территория Грузинской республики, Южная Осетия, по всем на нынешний момент действующим международным законам. С другой стороны, Россия действительно там играет миротворческую роль. И с третьей стороны, но это третья сторона по очереди упоминания, но вовсе не по важности. Дело в том, что, как мы уже, наверное, я думаю, что очень многим нашим радиослушателям, телезрителям это известно, значительная часть, подавляющее большинство жителей Южной Осетии имеют российские паспорта. То есть они граждане Российской Федерации. И поэтому Россия, как уважающая себя страна, должна защищать своих граждан. Другой вопрос, и этот вопрос, может быть, сейчас не совсем своевременно задавать, потому что сейчас очень острая стадия конфликта, но потом-то нужно будет задаваться этим вопросом. Зачем нужно было выдавать паспорта жителям Южной Осетии в таком количестве? Но это, повторяю, вопрос другой. Они сами этого хотели. Здесь Бог свидетель, что называется, они сами этого хотели. Но не всем, кто хочет.
Одного желания недостаточно.
Да, не всем, кто хочет, паспорта выдаются, как мы это прекрасно знаем. Вот.
Был интерес.
В данном случае паспорта выдавались, значит, какой-то интерес был. Да.
Какой,
вот теперь,
не сможете сказать.
Теперь Может быть, вот эта вот выдача паспортов позволяла, как считали, может быть, люди, которые вот именно принимали такое решение выдавать паспорта, может быть, считали, что это позволит России в большей степени влиять на ситуацию.
И стало бы заявление Тбилиси о том, что мы не можем считаться посредником в решении этого конфликта, имеет под собой основание.
Ну почему? Нет. Нет, не может.
Влиять на ситуацию значит быть заинтересованной стороной?
Ну, заинтересованной в мире, если угодно. В этом ничего плохого нет. Если Россия хочет защитить своих граждан, если Россия заинтересована в том, чтобы прекратилась стрельба, а она исключительно именно в этом заинтересована.
И поэтому нужно выдавать паспорта.
Нет. Это другое. Давайте мы сейчас паспорта, мы с вами сказали о том, что это есть, но не будем сейчас углубляться в историю. Потому что в истории вот этого южно-осетинского конфликта и истории отношений между Южной Осетией и Грузией, внутри Грузии, там очень много всего. Это все началось еще 16 лет назад. И я предлагаю сейчас, когда там стреляют, в историю не так далеко не удаляться, потому что это просто очень такое ветвистое дерево, и можно по разным направлениям идти. Факт остается фактом. Паспорта у подавляющего большинства граждан Южной Осетии есть. И соответственно, когда президент Медведев говорит о том, что мы должны защищать своих граждан, он говорит чистую правду. Но вот теперь, отвечая на ваш первый вопрос, наша бронетехника на территории Южной Осетии. Вот теперь вопрос действительно двойственный. Потому что да, мы должны защищать своих граждан, но да, это не наша территория. И вот этот разрез, он, в который мы сейчас попадаем, в данном случае не по своей, наверное, не по своей все-таки вине, он вот на данную секунду мне представляется не вполне разрешимым.
Скажите, у вас складывается ощущение того, что мы были не готовы к подобному
событию? Да, мне кажется, что да. Но понимаете, в чем дело? По-моему, не были готовы. Но к такой ситуации вообще редко кто бывает, когда готов. Дело в том, что мне казалось... Я думаю, что правильно казалось, что до последнего момента Россия пыталась все-таки сделать так, чтобы военного конфликта, вооруженного конфликта не было. У меня такое впечатление. Я вчера так обрадовался, честно говоря, просто и по-человечески, и как гражданин страны, когда Саакашвили сказал, что односторонне прекращает пальбу. И я подумал, о, надо же. Как разумно-то. Но теперь, значит, о чем-нибудь завтра договорятся. И тут идет информация, что вот войск обстрел с тяжелых орудий Цхинвали. Я не исключаю, я не знаю, но я не исключаю, поскольку Саакашвили своеобразный политик, я не исключаю того, что это было сделано Михаилом Саакашвили. Может быть, это не главная цель. Но одна из, а может быть и главная, с целью спровоцировать Россию на участие в вооруженном конфликте на территории Южной Осетии.
Это нужно кому? Это нужно Саакашвили?
Это я не исключаю, я не исключаю, что это может быть нужно Саакашвили для того, чтобы выиграть в глазах международного общественного мнения, для того, чтобы выиграть в глазах Соединенных Штатов, для того, чтобы показать пальцем на Россию. Смотрите, вот этот здоровый, вооруженный до зубов монстр атакует нашу маленькую Грузию. Теперь вы видите, кто агрессор. К чему я это говорю? Это говорю к тому, что если это действительно так, а это очень похоже, никто ведь никогда этого до конца не выяснит, и Саакашвили никогда этого не скажет, даже если это так. Но если это так, то самое нелепое и недальновидное, что может сделать сейчас Россия, это клюнуть на эту провокацию. Потому что участвовать в войне в этом регионе Россия не может себе позволить. Не только по причинам морального порядка, но и по причинам порядка чисто рационального. Это просто неэффективное решение проблемы.
Ну, нужно сказать, что в таких ситуациях, когда разворачиваются активные боевые действия, нужно, давайте, наверное, всю информацию, да, о том, что происходит, потому что стороны прибегают зачастую к дезинформации.
Это очевидно. Разумеется, это тоже война.
Так что я просто поясню, что Тбилиси заявляет о том, что огонь они вынуждены были открыть в ответ на провокационные действия южно-осетинской стороны.
Хорошо, давайте исходить из того, что они говорят правду. Предположим, Саакашвили говорит правду. Был огонь с южно-осетинской стороны, а везде не ангелы. Ангелов в этой ситуации нет. Но ведь Саакашвили сказал, что он односторонне прекращает огонь. Он это сказал. Почему он вдруг передумал? Почему он вдруг начал атаковать Цхинвали?
Но вы допускаете...
В связи с чем у него вдруг открылись глаза?
Вы допускаете ведь возможность того, чтобы была действительно провокация такая, которая
допускаю,
перевесила...
Допускаю,
допускаю. Вы не допускаете вероломство Саакашвили? Вы допускаете оба варианта.
Но я не допускаю того, что президент страны, маленькой, большой, это не важно, президент независимой суверенной страны под названием Грузия, сказав, что он прекращает односторонний огонь, через 2 или 2,5 часа начинает обстрел из тяжелых вооружений. И потом вот войск. Вот этого я не понимаю. Либо ты делаешь то, что ты говоришь, либо ты этого не говоришь. Вот этого я понять не могу.
Так, ну смотрите, значит, мы обещали сообщать вам о последних новостях, которые поступают в эти минуты по каналам информационных агентств. Агентство «Интерфакс». Госминистр Грузии по вопросам реинтеграции Тимур Якобашвили заявил о взятии под полный контроль грузинскими войсками Цхинвали. Далее цитата. «Со всей ответственностью могу заявить, что Цхинвали полностью нами контролируется». Конец цитаты. По его словам, грузинские силы ПВО и летчики сбили уже 4 российских самолета. Он категорически опроверг сведениями, распространяемые российскими СМИ, о вводе в Южную Осетию российских войск. Вот так вот.
Я не понял, что он опроверг?
Он опроверг сведения о том, что мы ввели войска.
Ну, слава богу.
Ну, есть и другие источники информации. Так что... Мы заявляем по-прежнему, что нашей авиации в Грузии нет. Но вот грузинская сторона заявляет, что ваши 4 самолета уже сбиты.
Ну, здесь я ничего не могу комментировать, потому что я не знаю, есть там наши самолеты или нет.
Доказательства обломки должны быть предъявлены.
Здесь мы должны просто слушать обе стороны и ждать развития событий.
Смотрите, Арчибальд, юрист из Сирии. Не думаете ли вы, что для России настал момент истины по поводу ее претензий на статус сверхдержавы? То есть, если Россия наведет порядок в Грузии, то приблизится к этому статусу. Если же спустит все на тормозах, то о статусе можно смело забыть и превращаться в обычную страну, такую как Грузия, Украина, Эстония и так далее.
Очень опасная, провокационная постановка вопроса. И, к сожалению, не только из Сирии задают подобные вопросы. Я слышал уже сегодня высказывания крупных политиков, российских, таких как Зюганов, таких как Жириновский, все как Чапаев на лихом коне, давайте войска вводить, давайте воевать. Не терпится людям повоевать. Почему-то статус великой державы ассоциируется исключительно с войной. Нужно кому-то обязательно врезать, не думая о том, что это может как-то отразиться, если не сразу, то долгосрочно и на твоем собственном здоровье, и на твоем международном авторитете. Не надо воевать. Я еще раз говорю, я не исключаю, что это вообще была провокация с целью втянуть нас в войну. Любая война с участием России в этом регионе будет иметь для России очень тяжелые последствия. Не говоря уже о том, что Россия будет втянута в братоубийственный конфликт. Статус великой державы вовсе не означает, что нужно все время бряцать оружием. Вовсе нет.
Еще несколько сообщений, молнирующих агентства со ссылкой на Минобороны России. Подразделения 58-й армии выдвинулись на помощь миротворцам и находятся на подступах к Цхинвали. И еще сообщение, тоже российское военное ведомство, в ходе боевых действий в Цхинвали погибли более 10 российских миротворцев. Вот, кстати, удивительная тоже история о том, что миротворцы погибли, есть погибшие миротворцы, было известно с самого утра, но ближе к вечеру.
Попал снаряд в казарму.
Ну, только ближе к вечеру стало понятно, о каких жертвах идет речь. Все это выглядит в самом деле странно. Мы не можем посчитать число погибших своих миротворцев. У нас уходят на это часы.
Ну, в данном случае, наверное, это объяснимо, потому что там сейчас все покрыто в значительной степени туманом. Никто не может, как я понимаю, даже сейчас сказать с точностью, кто все-таки в основном контролирует город Цхинвали. Потому что одни говорят одно, другие другое.
Значит, еще сообщение, я не могу оставить их без внимания. Грузинские войска расстреливают российских миротворцев и местных жителей на захваченных наблюдательных постах. Тоже Минобороны России, сообщает агентство РИА Новости. И РИА же добавляет, что ожесточенные бои идут в районе Цхинвали. Действительно, в упор расстреливают штаб и лагерь миротворцев. Такие сообщения.
Ну, сообщения поступают.
Сообщения поступают.
Вообще, самое опасное, что сейчас может быть... это всеобщее возбуждение и жажда крови. Жажда крови и жажда войны. Я позволю себе сказать, поскольку все-таки там, помимо прочего, еще в Общественной палате, что сегодня вышло заявление Общественной палаты, и как раз недавно оно...
Да-да, на лентах новостей было. Расскажите поподробнее.
Попало на ленты.
Позиция.
И заявление Совета Общественной палаты, и смысл его в том, что нужно прекращать боевые действия. Это призыв ко всем общественным организациям, не только российским, но и международным, в максимальной степени поспособствовать прекращению военных действий и тому, чтобы политики снова сели за стол переговоров. Потому что, и это говорится в заявлении, можно результата не получить сразу. Пусть он не будет, этот результат положительный, получен очень долго. Но мирные переговоры по сравнению с войной – это уже победа. Есть страны, в которых черти сколько идут переговоры, есть разделительная полоса, и они не дружат между собой, и результаты не найдут, но они не стреляют друг в друга. Сейчас важно прекратить стрельбу, потому что ситуация грозит гуманитарной катастрофой.
Да, действительно, об этом говорил, в том числе подтверждал и Сергей Лавров, глава российского МИДа. Скажите, вот эти заявления, сначала сделанные главой кабинета Владимиром Путиным в Пекине, затем после заседания Совета Безопасности России президентом Дмитрием Медведевым о том, что виновные в нападении на российских граждан, на миротворцев, понесут наказание, будет возмездие. Что имеется в виду?
Знаете... Моя фамилия не Медведев и не Путин. Я не знаю, что имеется в виду. Это моя личная позиция в том, что касается вот подобных ситуаций, очень острых. Я не поклонник такого слова, как возмездие, потому что возмездие... Оно тянет за собой обратное возмездие, это все вообще уже пахнет кровной местью. Поэтому я не знаю, что в данном случае имеется в виду. На мой взгляд, поскольку вас интересует мое мнение, а не мнение президента Медведева и не мнение премьера Путина в данном случае, я сижу у вас в студии, на мой взгляд, нужно говорить о мире, прежде всего о мире, о прекращении огня, и о прямых переговорах между сторонниками конфликта.
Считаете ли вы в таком случае эти заявления недальновидными, провокационными, опасными? Дайте им характеристику.
Я не готов давать характеристику этим заявлениям, потому что уважаемые и высокопоставленные политики, руководители государства необдуманных заявлений не делают.
Елена из Москвы. Николай Карлович, есть ли у вас мнение, откуда у россиян возникла такая ненависть к Грузии и категорическое нежелание сопоставить аналогичность в наведении конституционного порядка в России и в Грузии? Понятно, на что идет намек. Или мы живем по принципу, что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку. Самый ужас в том, что наши политики восклицают о необходимости нам воевать с Грузией.
Вы знаете, я абсолютно убежден, что никакой ненависти к Грузии в России нет. И быть не может. И было бы странно, если бы она была. Россия и Грузия – два братских народа, а сейчас две братских, на самом деле, независимо от межгосударственных отношений. Это две братских страны. Межгосударственные отношения меняются, отношения между народами остаются. Поэтому говорить о том, что кто-то хочет, кроме экстремистов или людей, которые хотят на этом нажиться, в том числе и в прямом смысле этого слова «нажиться», кто-то хочет реально войны между Россией и Грузией, что народы хотят войны, по-моему, это нелепость.
Смотрите, опять срочное сообщение агентства РИА Новости, но тоже ссылка на Министерство обороны России. Грузинские военнослужащие добивают раненых российских миротворцев и местных жителей на захваченных постах. Дальше.
Это страшное сообщение, которое, конечно, нуждается в проверке, потому что сообщение подобного рода, оно будет иметь вполне понятный психологический результат здесь, у нас, в России.
Во Владикавказе создан оперативный штаб под командованием главкома сухопутных войск Болдырева, тоже сообщение Минобороны России. В общем, похоже, мы все больше активизируем свои действия в этом регионе, во всяком случае смещаемся туда для того, чтобы, ну, вероятно, оперативнее как-то реагировать на изменения обстановки.
Вероятно.
Как иначе это можно трактовать? Смотрите, Значит, у нас осталось пару минут до паузы середины часа. Андрей, студент из Риги, имеет ли Москва теперь моральное право продавать Грузии газ, нефть, электричество?
Ну, не знаю, а почему нет, собственно говоря. Вообще, вы знаете, когда сейчас вот такая ситуация, сейчас идет речь не о нефти, не о газе и не об электричестве. Сейчас идет речь о прекращении войны, которая реально началась. И когда она прекратится, когда стороны сядут за стол переговоров, тогда можно будет говорить и о газе.
Но экономические рычаги влияния, а могут ли и должны ли быть задействованы Москвой?
Вообще, в таких ситуациях, как мне кажется, экономические рычаги могут быть задействованы. В своем случае это гораздо более эффективно и более нормально, чем задействовать рычаги непосредственно военные.
Николай Сванидзе отвечает на ваши вопросы. Я подозреваю, что эта тема будет продолжена и в следующей части программы, так что вполне возможно она превратится в монотемную. Но, тем не менее, есть и другие события, которые мне бы хотелось, чтобы вы прокомментировали. Однако об этом чуть позже. Давайте пока еще вопрос. Алексей Радимов, бизнес Санкт-Петербург. Должна ли действовать Россия так же, как действуют американцы, когда граждане их страны в опасности? 90% граждан Южной Осетии – граждане России. Следует ли применить военную силу для их спасения?
Ну, мы же...
Мы говорили, но вопрос более четко поставлен.
Да. Знаете, мы любим задавать все время вопросы и сравнивать со Штатами. При этом мы не любим Штаты. Мы говорим, вот, а Штаты своим-то помогают. А почему бы нам кому-нибудь не долбануть? Но когда Штаты по кому-нибудь долбят, нам это, по-моему, очень не нравится. Почему же мы ждем, что кому-нибудь понравится, когда долбанем мы? Мы должны помогать своим, мы должны спасать своих, но делать это нужно разумно, не увеличивая тем самым число жертв, в том числе и наших жертв, между прочим. Потому что если кто-то думает, что любая война в регионе, в том числе и с маленькой страной, будет бескровной, у нас уже был один военачальник, который хотел одним десантным полком взять город Грозный. Мы знаем, чем это кончилось.
Увы, последнее срочное сообщение, говорят о неутешительных данных. Потери осетинской стороны исчисляются тысячами. Это представитель СКК, смешанной контрольной комиссии. Но об этом более подробно в новостях на радиостанции «Эхо Москвы». Через 5 минут мы вернемся в эту студию.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Особое мнение вновь в прямом эфире. Николай Сванидзе отвечает на ваши вопросы. Ну, пока шли новости, вы их слышали, конечно, на радиостанции «Эхо Москвы». Появились и новые сводки. Значит, мы говорили уже о том, что 58-я армия, подразделения этой армии выдвинулись в помощь российским миротворцам в Южной Осетии. Так вот, несколько цифр. Численность войск. Грузия – 30 тысяч человек. Южная Осетия – 3 тысячи. 58-я армия – 80 тысяч человек. Танки. Грузия – 120. Южная Осетия – 87. 58-я армия – 609. Дальше. Установки «Град». Грузия – 18. Южная Осетия – 23. 58-я армия – 190. Самолеты. Грузия – 9. Южная Осетия – нет. 58-я армия – 120. Это так, конечно. Весьма любопытные просто цифры и статистика.
Нет, ну соотношение сил очень примерно понятно.
Да, любопытно. Да. Кроме того, для зрителей телеканала RTVI, если вы не в курсе последних новостей, вы, конечно, могли не слышать новости на эхе. Я еще раз скажу, что поступают достаточно жесткие заявления, страшные заявления Минобороны. Имеются данные, что грузинские военнослужащие добивают раненых российских миротворцев и местных жителей на захваченных поставках, заявил РИА Новости помощник главкома сухопутных войск полковник Игорь Коношенков. Несмотря на ожесточенный огонь со стороны грузинских войск, российские миротворцы продолжают держать оборону, сообщил он. По его словам, в районе Цхинваль ведутся упорные бои, грузинские танки прямой наводкой расстреливают посты российских миротворцев, а штурмовая авиация грузинских ВВС наносила ракетно-бомбовые удары по объектам российских миротворцев. Коношенков сообщил также, что около 10 российских миротворцев погибли, 30 ранены. Еще раз. Сообщения, поступающие из зоны конфликта, крайне противоречивы. Всегда нужна ссылка на какую-то из сторон. Одна сторона опровергает другую. Поэтому Я еще раз призываю не расценивать это как стопроцентную информацию. Сверяйте данные из различных источников. Николай Сванидзе отвечает на ваши вопросы. Я полагаю, что мы подключим телефоны прямого эфира в этой части программы. Ну а вопрос такой. Хасанов Руслан, студент из Уфы. Считаете ли вы, что Саакашвили предоставил России карт-бланш для аннексии Абхазии и Южной Осетии и установления в Грузии пророссийского режима?
Ну, имеется в виду, что не желая того, предоставил карт-бланш. То есть дал возможность, как бы. Ну, я повторяю еще раз. Я могу объяснить вот эти вот импульсивные действия президента Саакашвили только так, как я это уже сделал в первой части нашей программы. А именно тем, что это сознательная провокация с целью втянуть Россию в вооруженный конфликт. Таким образом, если Россия пойдет на поводу в данном случае, то это значит, что она пойдет на поводу у провокации.
А смотрите, Олег военнослужащий, двух дручунов может разнять сильный, напинав при необходимости обоим. Россия должна крайне жестко силой подавить кавказский пожар. Согласны ли вы с этим?
Нет, не согласен.
ООНовские миротворцы справились бы с задачей лучше Дианы из Саратова?
ООНовские миротворцы не всегда эффективны, но, тем не менее, ничего лучше Организации Объединенных Наций у нас до сих пор на земном шарике не изобрели. Поэтому все конфликты должны решаться с помощью ООН. И, кстати, Россия уже долгие годы является последовательным сторонником усиления авторитета ООН.
Сванидзе вот так вот обращается к вам, некто Ирина из Москвы. Мы переговоры начнем, когда в Осетии всех перебьют.
Ирина, вы хотите взять автомат и пойти воевать? Вперед.
Дальше, значит, извините, слишком много сообщений, и не все из них достойны того, чтобы быть озвученными в эфире. Давайте мы поступим следующим образом. Сейчас мы подключим телефоны прямого эфира 363-36-59. Ваши звонки уже есть, так что давайте попробуем снять трубку. Ну, например, да, есть у меня... Пока нет. Пока прием звонков невозможен. Сейчас мы это быстренько активируем, и будут ваши звонки. Давайте пока, знаете что, я боюсь, что мы получим первый же звонок, касающийся ситуации в Южной Осетии.
Вероятно.
Мне хотелось бы спросить у вас вот что. Это Константин Игоревич, библиотека ВЕТ из Москвы. Очень важное событие, которое вы в нашем эфире не комментировали. Пока. Николай Карлович, как понимаем, не стало самого глубокого властителя дум 20 века Александра Исаевича Солженицына. Не просто писателя, драматурга и публициста, но и человека, который как словом, так и делом спас честь миллионов невинно загубленных. Причем, судя по количеству людей, что почтили память Александра Исаевича в эти дни, возникло впечатление, будто народом, то есть массовым читателем в целом, Солженицын так и остался не принят. Вам
да,
так показалось?
Да, в значительной степени, да. Это действительно огромная потеря. Ну, человек в почтенном возрасте, все мы смертны, поэтому это в какой-то мере ясно, что рано поздно должно было произойти, но, тем не менее, огромная потеря, потому что действительно колоссальный моральный авторитет. И я думаю, что «Архипелаг ГУЛАГ», хотя это не художественное произведение, это скорее энциклопедия коммунистических преступлений XX века, советских коммунистических преступлений. Я думаю, что это может быть главная книга XX века, а для нашей страны уж точно. Поэтому, да, великая книга и великий человек ушел. Но нет пророка в своем отечестве, как известно. И до массового читателя «Архипелаг» дошел только в конце 80-х годов. Вместе с массой, с волной блистательной русской литературы, как внутренней, которая лежала на полках, так и эмигрантской. И не то, что «Архипелаг» затерялся в этой литературе среди Замятина, Набокова, Платонова, Бунина, всего Булгакова и так далее. Не то, что он затерялся, но такого эффекта, шокирующего эффекта разорвавшейся бомбы уже «Архипелаг» не произвел. А после того, как рухнул Советский Союз, Солженицын лишился своего главного противника, вот того дуба, с которым этот теленок бодался на протяжении долгих лет. И после этого он изменил рисунок поведения, он стал скорее уже не борцом, а скорее ментором. А эта задача очень неблагодарная и очень сложная, и далеко не все его поняли в этой роли. В этом плане у Александра Исаевича Солженицына очень драматическая биография, несомненно. Хотя, конечно, были люди, которым повезло много меньше в XX веке в России, чем Александру Исаевичу. Великий человек, прославленный Нобелевский лауреат, умер своей смертью. Но сказать, что вот все прям было для него замечательно, тоже нельзя.
Давайте все-таки попробуем снять телефонный звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Вы в прямом эфире.
Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Да, Николай, я прошу меня не перебивать. Это город Пермь, Бессонов, Россия, ваш оппонент постоянно.
Если будете быстро говорить и зададите вопрос, Николай, перебивать не будем.
Произошла это Третья мировая война. Все, Саркисович потерял всякую легитимность, потому что
спасибо.
Погибло...
Я полагаю, извините, полагаю, что у вас просто нет вопроса, к сожалению. Либо вы его слишком общо и длинно формулировать собрались. К большому сожалению, я вынужден вас отключить. И, увы, у нас уже не остается времени. Я должен сказать, что тема событий, которые сейчас разворачиваются в Южной Осетии, на эхе остается в центре внимания на ближайшие часы. Как минимум. Эта тема будет не единожды затронута в различных программах на «Эхо», поэтому я вас призываю оставаться с нами. Наверняка вам будет предоставлена возможность высказаться в прямом эфире в различных форматах. Так что следите за событиями вместе с нами, мы постараемся как можно оперативнее вас информировать. Такой эфир, но такой и день. Я благодарю вас, Николай Николаевич,
спасибо,
что ответили на вопросы слушателей. Я Алексей Воробьев. До свидания.